Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Как предприятие Олега Трипаски разорило страну? Контрабанда и забор. Что происходит на границе с Сирией? Два американских президента в Африке и поколение миллениалс. Все эти темы в ближайшем выпуске нашего эфира. С вами Ирина Лагунина. В Черногории объявлено о начале процесса банкротства крупнейшего в стране предприятия алюминиевого комбината «Подгорица». В 1971 году, когда комбинат был построен, он являлся главной экономической опорой промышленности республики. В 2005 году контрольный пакет его акций в ходе крайне непрозрачной, но проводившейся при активной поддержке руководств Черногории и России приватизации купил российский олигарх Олег Дерипаска. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму сильно заниженной. Однако главными собственниками стали не богатая фирма Дерипаски «Русал», а офшор-компания «Соломон Энтерпрайсес» в рамках предприятия «Центральная европейская алюминиевая компания», зарегистрированная на Кипре, и «Н-Плюс Группа». Треть акций получило черногорское государство. Кто является настоящим собственником остальных акций, неясно. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставил предприятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. Это примерно десятая часть ВВП Черногории. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината, однако управление предприятием по-прежнему оставалось в руках менеджмента Дерипаски. Теперь комбинат полностью разорился, а долги его частных владельцев ложатся на плечи маленького, с населением около 600 тысяч человек, и небогатого государства Черногория, рассказывает Ая Куге.
Как на днях сообщил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, у алюминиевого комбината «Подгорица» долгов накопилось на сумму 386 миллионов евро. Это примерно десятая часть ВВП Черногории. И это не окончательная цифра. Часть этой суммы – кредиты в иностранных банках, гарантом которых, по неясным причинам, выступило правительство Черногории. Прибыль комбината, так утверждают черногорские источники, шла в российский ВТБ-банк, контролируемый российскими хозяевами, которые не собираются оплачивать долги. Сейчас на комбинате возле столицы Черногории и Подгорицы все 1200 рабочих уволены. Неизвестно пока, временно или навсегда. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 человек. На бокситовых рудниках почти 1500. А сегодня там остались лишь около 250. Комбинат оказался без сырья и электроэнергии. Затраты на покупку которой составляют 40% расходов на производство алюминия. Рабочие ожидают дальнейшего решения правительства, но предупреждают, мы не будем сидеть сложа руки.
Меня зовут Радоман Минич. Я работаю оператором подъемного крана уже 18 лет. И я, и многие мои коллеги потеряли здоровье, работая на этом предприятии. В тот момент, когда я получил приказ об увольнении, я почувствовал, что пришла моя социальная смерть. Я не знаю, что делать.
В Черногории обвиняют в несчастьях нас, рабочих завода. А нас не в чем обвинять. Правительство, вместо того, чтобы отдать что-то россиянам, должно отдать это нам, рабочим, а потом уже закрывать предприятие.
На минувшей неделе на границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории был арестован финансовый директор, россиянин Дмитрий Потрубач. Его подозревают в хищении денег в крупных масштабах, краже электроэнергии из европейской сети. Комбинат с начала года забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Черногории из-за этого грозило отключение от европейской сети. Правительство снова ринулось на помощь российским партнерам. Взяло кредит за границей на 60 миллионов евро. Впрочем, история-то очень запутанная. Наш собеседник Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского независимого еженедельника «Монитор». Как вам видится ситуация на алюминиевом комбинате «Подгорица»?
На момент приватизации алюминиевый комбинат наряду с туризмом и сельским хозяйством должен был оставаться одним из трех столпов экономики Черногории. Но он не может быть основой, потому что сейчас, когда электричество расходуется для производства лишь алюминиевых полуфабрикатов, это невыгодно. Полуфабрикаты дешевы, их стоимость не покрывает таких расходов. Мы рассчитывали на то, что после приватизации будут открыты новые фабрики по переработке алюминия. Однако хозяева комбината закрыли даже уже существующие мощности. Алюминиевый комбинат Подгорица теперь даже не использует черногорские бокситы. Их к тому же по неизвестным причинам не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Их почему-то на грузовиках увозят через Хорватию в боснийский порт Плоча, а оттуда куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки. Анализа качества этого сырья нет. Сегодня Черногория является единственной страной на Балканах, у которой нет ни одного цеха по переработке алюминия. А ведь мы были страной с самым большим в мире производством алюминия на душу населения. Если взять эти данные, то становится ясно, что у нас произошло что-то, что очень трудно объяснить с экономической точки зрения. А легальными экономическими отношениями объяснить и вовсе невозможно.
На комбинате давно закрыты фабрика по производству анода и фабрика по производству глинозема. Остался лишь электролиз. Частично работает также рудник алюминиевого боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда ей приходится импортировать глинозем. А собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. Его Дерипаска экспортирует. Ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Мило Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать деньги из этого предприятия.
Комбинат
был продан в кафе. Одним прекрасным утром Дерипаска прилетел из Москвы в сопровождении тогдашнего посла Сербии и Черногории в России Милана Рочина и черногорского бизнесмена, владельца нескольких гостиниц, Зорана Бечировича, которого у нас называют противоречивым бизнесменом. В кафе оговорили основные вопросы сделки, а ее деталями позже занимались представители правительства Черногории и компании «Русал». Сколько там и кто заплатил, кто что и кому обещал, неизвестно. Например, 2 года назад, когда тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу в последний раз посетил Подгорицу, а он приезжал сюда каждый раз, когда появлялись проблемы между Джукановичем и Дерипаской, он заявил, что российская сторона инвестировала в комбинат 300 миллионов евро. Каждый, кто знаком с ситуацией, подтвердит вам, что в комбинат эти деньги никогда не вкладывались. А купил ли за эти деньги кто-то кому-то остров или какую-то фабрику, или акции какой-то компании, это совсем другой вопрос. Однако я уверен, что вскоре картина станет яснее. Конфликт главных бизнес-партнеров комбината, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается.
Помнится, с самого начала приватизации комбината многие черногорцы считали, что сделка черногорского правительства с Олегом Дерипаской на самом деле сделка Мила Джукановича с Владимиром Путиным. Ведь Дерипаска всегда имел в Черногории статус какого-то официального государственного олигарха под защитой Путина. Это впечатление усиливал и тот факт, что приватизации комбината проходило присутствие представителей Кремля. О проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории. Под Горицу приезжали, например, Сергей Шойгу и его наследник Владимир Пучков. Можно ли объяснить этим факт многих, на первый взгляд, нелогичных шагов правительства Черногории, которое в этой истории не учитывало даже решение парламента страны?
Может быть, главный вопрос этой истории – почему правительство Черногории, которое в алюминиевом комбинате имеет столько же акций, сколько и центральноевропейская алюминиевая компания, пошло на ликвидацию комбината? Почему оно не провело собрание акционеров и не взяло на себя управленческую функцию – менеджмент? Официально у них такая возможность была. То есть мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренности – кто, кому, как и почему. В этом суть всей истории, которая очень дорого обходится Черногории и которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России. То недоверие, которое сейчас создается, будет влиять и на повседневную жизнь, а недоверие огромное.
Правда, на минувшей неделе независимая черногорская пресса затрагивала проблему ухудшения официальных отношений с Россией. Есть ли, по вашему мнению, международное измерение спора партнеров по алюминиевому комбинату?
Реально, это не должно было бы иметь никакого международного значения, но речь идет о крупнейшей и одной из самых маленьких стран на европейском континенте. И в нашем случае кто-то, возможно, украл 500 тысяч евро, а это огромная сумма для Черногории. Это не может пройти без политических последствий, без расследования того, как, например, был поделен куш. У нас активно обсуждался вопрос, не дает ли тот факт, что официальным владельцем алюминиевого комбината Подгорица является гражданин России, возможности слишком большого контроля Кремля над Черногорией или возможности нажима на страну. Я не уверен, что дела обстоят именно так. Однако, если бы с самого начала ситуация вокруг комбината была прозрачной, у Кремля не было бы возможности вмешиваться.
Это было мнение экономического обозревателя из Подгорицы Зорана Радуловича. А вот как на отношения Черногории и России сегодня смотрит черногорский политолог Благое Граховац.
Это геополитический заговор. У кого-то может возникнуть вопрос, как это может быть геополитическим заговором, когда речь идет о компании. Но Россия заинтересована оставаться на Балканах. Мы наблюдаем за процессом, когда грязные деньги российских магнатов инвестируются на Запад, а потом приходят на Балканы в качестве западных инвестиций. Но владельцы их – россияне.
Совсем иначе ситуацию воспринимает бывший советник премьер-министра Черногории Мило Джукановича, ныне главный редактор государственной газеты «Победа» Срджан Кусовац. Он, в принципе, повторяет то же самое, что заявил на пресс-конференции 16 июля по поводу кризиса в алюминиевом комбинате Джуканович. Премьер-министр обещал, что скоро будет найдено лучшее возможное решение, что долги комбината, вдвое превышающие его стоимость, будут оплачены. И добавил, на русских партнеров рассчитывать не будем. Мило Джуканович также заверял журналистов, что никакой угрозы отношениям с Россией нет. Он ни в чем не упрекал ни Олега Дерипаску, ни его менеджмент на комбинате. Слово Срджану Кусовцу.
Есть две проблемы. Одна из них чисто экономическая. С ней сталкивается алюминиевая промышленность во всем мире. Это сильное за последние годы падение цен на алюминий. Специфической экономической проблемой, касающейся только комбинатов Подгорицы, но не остальных заводов, принадлежащих тому же российскому собственнику, является следующая. Мощность нашего комбината такова, что численность его рабочих не обеспечивает конкурентоспособное производство. Только что премьер-министр Джуканович представил известную и раньше данные о том, что в течение последних 7 лет, пока алюминиевым комбинатом Подгорица управляет российский собственник, в производство вложено 1 306 000 евро, а доход составил 1 200 000 евро, то есть убыток составляет 96 миллионов. Это свидетельствует о том, что комбинат не перспективный, не прибыльный.
Но если все так ясно, то почему тогда в последнее время судьба алюминиевого комбината является главной темой Черногории? Горской общественности, жестких обсуждений в парламенте и даже коалиционные партнеры из социал-демократической партии не готовы по вопросу комбината поддержать главную правящую демократическую партию социалистов Мило Джукановича. Они сопротивляются идее премьер-министра пересмотреть бюджет из-за долгов комбината.
Онай проблем, кое типичен черногорский, нечто, что...
Проблема вроде бы типично черногорская, но встречается она и в других странах. Оппозиция, цель которой взять власть, критикует правящую коалицию. С другой стороны, Черногория, которая и в бывшей Югославии мучилась, не имея достаточного количества собственных источников энергии, теперь попала в ситуацию, когда у нее не хватает электроэнергии. С третьей стороны, Черногория сталкивается со всеми теми проблемами, с которыми сталкиваются все страны переходного периода. Энергоносители раньше были очень дешевыми, а теперь все ли мировые рыночные отношения и энергоносители резко подорожали. Все это вместе взятое составляет картину, которую многие хотели бы использовать в политических целях.
Пару месяцев назад поступила информация, что Евросоюз якобы создал комиссию по расследованию ситуации с российским капиталом Черногории. Черногория, как утверждают некоторые источники, подозревается в отмывании теневого капитала россиян, в сомнительных сделках россиян на черногорской территории крупных размерах. Европа якобы упрекает черногорское руководство в слишком близких отношениях с Кремлем.
На официальном уровне вам никто ничего подобного не скажет. Вы это не услышите ни от одного из официальных лиц, ни от черногорского, ни от российского, ни от западного. Однако вопрос о близких связях с Москвой, конечно, обсуждается. Это видение определенных стран-участниц Европейского Союза, особенно тех государств, которые еще 20 лет назад принадлежали к Восточному блоку. Они считают, что там, где российский капитал, там коррупция и проблемы. Из-за этого особо чувствительного отношения к России они говорят Черногории, черногорскому руководству и не только ему. Если хотите вступить в Евросоюз, в НАТО, то должны освободиться от влияния русских, влияния владельцев алюминиевого комбината. Повторяю, это вам никто не подтвердит, но я утверждаю, что так говорят.
А как строятся на самом деле отношения Черногории и России?
Отношения Черногории и России очень непростые по нескольким причинам. Черногория не занимается политическим кокетством с Москвой, которым отличалась как предыдущая, так и нынешняя правительство Сербии. Черногория однозначно говорит, мы стремимся на Запад, в Европейский Союз, в НАТО. Что касается Евросоюза, в этом нет никаких дилемм. По этому вопросу существует полный консенсус всех политических партий. А что касается НАТО, то такого консенсуса, конечно, нет. Надо учитывать и наши традиционные, исторически близкие отношения. Однако нельзя забывать, что Россия, как глобальная сила, имеет, конечно, у нас и свои интересы. Поэтому не стоит отрицать, что в случае с алюминиевым комбинатом затрагиваются также наши политические отношения. Однако пыль сегодня активно поднимают прежде всего черногорская оппозиция и ложные специалисты.
Так считает бывший советник премьер-министра Черногории Мило Джукановича, ныне главный редактор государственной газеты «Победа» Серджан Кусовац. Если политический кризис по поводу алюминиевого комбината Подгорица расширится, это может стоить поста Мило Джукановичу, который правит Черногорией более 20 лет. Так полагают некоторые черногорские специалисты. Далиборка Ульярович из неправительственной организации «Центр гражданского образования» также считает, что тесные связи с российскими стратегическими партнерами и бесконечные уступки, которые привели к банкроту комбината, существенно повлияют на политическую судьбу Джукановича.
Становится все яснее, что это было не только ошибочным, но даже пагубным решением для самого Джукановича. Ситуация на алюминиевом комбинате является на данный момент самым тяжелым последствием плохой экономической политики нынешнего правительства и, прежде всего, Мила Джукановича. За ним было последнее слово. Сейчас стало ясно, что решения, которые он принимал, шли вразрез с интересами общества. Я считаю, что предстоящий пересмотр бюджета еще сильнее высветит всю тяжесть кризиса черногорской экономики и, по моему мнению, приведет к серьезным последствиям для будущего Джукановича. Трудно представить себе ситуацию, в которой он может в политическом смысле успешно пережить то, что предстоит, развязывая узел алюминиевого комбината Подгорица.
Похоже, что черногорское руководство пытается уменьшить напряженность, возникшую по поводу кризиса алюминиевого комбината. Поступила информация, что его финансовый директор, россиянин Дмитрий Потрубач, освобожден от ареста. Сообщают, что за него вложен залог 100 тысяч евро.
О проблемах алюминиевого комбината в Черногории рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сирийские беженцы в Иордании оказали госсекретарю США Джону Керри далеко не самый теплый прием. Он был встречен претензиями, что Соединенные Штаты до сих пор не оказали помощь восставшим против режима Асада и не установили над Сирией бесполетную зону, например, как это было в случае с Ливией. Война в стране продолжается уже более 2 лет и оказывает влияние на весь регион. Недовольство есть не только у беженцев, но и у местного населения. А кто-то просто делает на всем грязные деньги. О турецко-сирийской границе из Стамбула Елена Солнцева.
Юго-восток Турции. Летом здесь стоит нестерпимая жара. Температура в тени достигает 45 градусов. А зимой днем и ночью дуют пронизывающие ветры и выпадает снег, укрывающий горные цепи, которые тянутся на протяжении 900 километров вдоль сирийско-турецкой границы. Их сменяет полупустынная местность, поросшая редкими оливковыми рощами и репейниками, любимой пищей местных ишаков, которые в поисках лакомства то и дело переходят на сирийскую территорию, становится головной болью для приграничного патруля. Несмотря на то, что граница между странами была установлена в 1921 году, до сих пор существуют спорные территории, а труднодоступные горные районы пестрят белыми пятнами. Власти до сих пор не могут осуществить картографический кадастр из-за проблем между странами. Несколько лет назад турецкий самолет, проводивший картографическую съемку труднодоступной местности, был сбит с сирийской стороны. Сирия призналась в содеянном и даже выплатила Турции довольно солидную компенсацию. Вот что говорит бывший госслужащий 40-летний Айхан.
Многие сомневаются, существует ли вообще граница между странами. Мне говорили, что местные жители свободно ходят в соседнюю страну. Не хватает военных для охраны границы. В целях безопасности власти приняли решение разместить американские противовоздушные ракеты «Патриот» на нашей территории. Однако вряд ли эти меры спасут нас от соседней страны, которую не так давно Эрдоган называл нашим лучшим другом. Он обедал вместе с Асадом, называл его героем арабского мира. Теперь он кричит, что Асад – диктатор и тиран, хотя сам Эрдоган не так далеко от него ушел. Не утихают антиправительственные выступления против исламистской партии, которая разрушает нашу страну.
В соседней Сирии продолжаются военные действия. Война, кажется, шагнула и на турецкую территорию. На приграничных КПП происходят взрывы. Последние из них в мае этого года в местечке Рейханлы в нескольких километрах от сирийской границы унес жизни 40 человек, что вызвало очередное обострение отношений между странами. В приграничных районах были арестованы около 10 организаторов теракта, в основном курдов, а премьер-министр Эрдоган обвинил сирийские власти в организации терактов. На сирийскую границу стали стягивать дополнительные военные подразделения. По сообщению официальных турецких источников, у границы уже сосредоточено более трети всей военной техники и солдат турецкой армии. Телевидение демонстрирует кадры, как с утра до ночи пограничники и солдаты срочной службы роют глубокие рвы. В приграничных деревнях и вовсе царит атмосфера военного времени. Вдоль проселочных дорог тянутся брошенные сельскохозяйственные угодья, снуют беспризорные домашние животные. В надежде на спокойную жизнь, нагрузив на мулов нехитрый домашний скарб, крестьяне покидают свои дома и отправляются вглубь страны. Впрочем, свободное передвижение между сельскими пунктами дается с трудом. Солдатские патрули останавливают подозрительных, требуя объяснений и документов, и зачастую отправляют в полицейский участок до полного выяснения обстоятельств. Для полуграмотных крестьян это становится бедствием. Наши женщины боятся выходить на улицы из-за того, что военные вертолеты то и дело совершают бреющие полеты над деревней, поднимаясь в небо, в основном по ночам, когда все спят. Говорит в интервью оппозиционной газете престарелый турецкий крестьян Максуль. Жители приграничных городов живут в страхе и ожидании войны. Власти утверждают, что Турция не намерена вступать в военные действия с соседним государством, однако им мало кто верит. По сообщениям оппозиционных газет, большинство населения приграничных городов на юго-востоке Турции уверено, что Эрдоган намерен втянуть Турцию в затяжную арабскую войну. Это вызывает страх и неуверенность в завтрашнем дне. В минувшем месяце страну захлестнула волна антиправительственных акций. Массовые демонстрации прошли в 80 провинциях страны. В приграничных провинциях Шернак, Хатай и Газиантеп молодежь вышла на улицы городов, скандируя «нет войне с арабами». Вот что говорит один из участников акции протеста.
Правящая партия намерена вести войну в арабских странах. Ее цель – присоединение новых территорий к Турции и создание Османской империи, во главе которой будет стоять султан Эрдоган. Мы не хотим никакой войны, а также сближения с Арабским Востоком. Турция была и есть европейская страна, нацеленная на сближение с Европейским Союзом. Мы должны решать собственные проблемы, а не заниматься проблемами соседей. Эрдоган толкает нас в пучину из-за своих собственных амбиций.
Такие настроения в отдельных местах страны не редкость, а скорее закономерность. В приграничных с Сирией районах проживает в основном курдское население. После Первой мировой войны курды оказались разделенными между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. С тех пор народ втайне мечтает о собственном государстве. Многие не признают официальных границ, считают их искусственными, созданными по приказу кемалистских властей. Курды живут по старинке, кланами. Отношения между проживающими в соседних странах родственниками настолько близкие, что, как говорил мне один стамбульский курд, многие ходят за границу за водой. Власти направляют в эти районы гигантские капиталовложения, строят социальные и культурные объекты, пытаются привлекать частные инвестиции. Однако, как пишет курдский оппозиционный интернет-сайт, цитирую, «все уходит в песок из-за неспособности власти решить главную проблему – обеспечить курдам реальную автономию». В школах нет преподавания на курдском, телеканал на курдском работает лишь в полуденные часы под жестким контролем цензуры. На фабриках некому работать, молодежь уезжает в центр страны, где есть хоть какая-то стабильность, исключение, пожалуй, составляет промышленно развитый Газьянтеп. Боевые настроения курдов подогревает запрещенная в стране курдская рабочая партия. Любые антиправительственные выступления в глубине страны, будь то забастовка профсоюзов крупнейшего авиаперевозчика «Турецкие авиалинии» в мае этого года, или молодежные антиправительственные акции в Стамбуле, которые начались после намерений властей снести парк Гези, становятся поводом для выступлений и массовых акций. Оппозиционный политолог Айдын.
Из-за вечной боязни курдского восстания заминировали территорию вдоль турецких границ с Сирией и Ираком. Пограничные минные поля унесли жизни тысяч людей. Власти объявили о намерении раздавать эти брошенные земли крестьянам, однако разминировать их они так и не смогли. До сих пор существует около 200 минных полей, на разминирование которых уйдут годы. В результате проливных дождей и эрозии почвы мины фактически поменяли свое положение. Карты врут. Из-за конфликта с Сирией власти не могут продолжать очистку территории.
Турецкие власти утверждают, что контрабандную торговлю организует запрещенная в стране курдская рабочая партия, которая зарабатывает на торговле серым грузом миллионы турецких лир. Местные курды, однако, говорят, что их толкает на это бедность и безработица. Профессия контрабандиста становится едва ли не самой прибыльной, хотя и очень опасной. Пограничники с обеих сторон стреляют без предупреждения. Так, в минувшем году в провинции Шернак турецкие военные летчики расстреляли курдских челноков с грузом, приняв их за вражеских солдат. Тогда погибли 35 местных жителей приграничного с Сирией селения Улудере в возрасте от 16 до 35 лет. Газеты писали, что они везли из Сирии мазут и дизельное топливо. Известный курдский писатель Яшар Кемаль лет 10 тому назад рассказывал, как подрядился в караван с нелегальным грузом, который отправлялся в сирийский Алеппо. Вот что он пишет в одном из своих рассказов. Заветная мечта каждого контрабандиста – стать богатым, построить дом и уехать в Стамбул, подальше от здешней засухи, пронизывающих ветров и безденежья. По соображениям безопасности двигались по ночам. В горах было холодно, страшно, за нами увязалась стая голодных волков. Везли табак, скумбрию, патоку, пеленую древесину, соль, ткани, сигаретную бумагу. Конец цитаты. С тех пор вряд ли что изменилось. Нагрузив до предела трудолюбивых мулов, контрабандисты отправляются в соседнюю Сирию тайными горными тропами, несмотря на военные действия. По словам стамбульского курда Зюльфю, в контрабандном бизнесе задействована едва ли не половина местных жителей, которых не может остановить ни жандармерия, ни власти, ни минные поля.
Контрабанда всех мастей в последнее время приобретает просто угрожающие размеры. Официальная торговля между странами давно сошла на нет. Сразу же после начала военных действий в соседней стране в знак протеста против режима Асада турецкие власти отозвали всех строительных рабочих и аннулировали многомиллиардные контракты, включая поставку в Сирию электрической энергии. Границу запретили пересекать даже фурам с продовольствием. Однако, несмотря на такие жесткие запреты официальной торговли, челночная торговля процветает до сих пор. То и дело, турецкие пограничники задерживают контрабандистов, которые везут в Сирию товары первой необходимости – бензин и дизельное топливо, табак, чай. На борьбу с контрабандистами направлена вторая сухопутная турецкая армия, которую называют «республиканскими орлами». Они уже задержали около 200 тысяч контрабандистов, перевозивших все на свете – от наркотиков и оружия до алкоголя и сигарет.
В граничащей с Сирией провинции Хатай на базарах идет бойкая торговля контрабандными грузами. Самый ходовой товар – контрабандные сигареты. Не так давно исламистское правительство ограничило продажу алкоголя и табака, который премьер Реджеп Эрдоган объявил террористической угрозой для страны, что привело к значительному его удорожанию. Если в Хатае ящик сигарет продается за $150, то в Стамбуле оптом цена этого ящика доходит до $600. Контрабандный товар в основном идет не в Стамбул, а в юго-восточные провинции, где довольно низкий уровень жизни. К тому же и перевозить сигареты на тысячи километров вглубь страны довольно накладно. Так что торговля контрабандным грузом процветает на территориях Турции, граничащих с Сирией, Ираком и Ираном. Торгуют на рынках в основном сирийские беженцы, которые получают за работу в конце дня 10 лир от турецких хозяев. По разным неофициальным данным, в Хатае и трех соседних провинциях сейчас находится до 500 тысяч сирийцев. Большинство из них проживают в так называемых кампах – палаточных лагерях за колючей проволокой и не имеют возможности свободно выходить в город. Целыми днями люди томятся под горячим солнцем, их рацион питания более чем ограничен, а то и скуден. Жидкий суп, пюре, чорба, хлеб, молоко, йогурт. Сирийцы не имеют возможности работать. Власти так и не дали им официального статуса беженцев, который предполагает определенные обязательства правительства по отношению к этим людям, принятые международным сообществом, в том числе правовую, медицинскую и социальную поддержку. Пока их именуют уклончиво гостями Турецкой Республики, что, по мнению многих в стране, является хитрым способом убежать от проблем и не накладывает на власти никаких обязательств. Гости слоняются без дела, им не разрешают устраиваться даже на временные сельхозработы. Подрабатывают кто как может, торгуют на базарах, просят милостыню, промышляют мелким воровством, настраивая против себя уставших от нелегалов местных жителей. Вот, например, 20-летний житель провинции Хатай Айхан говорит, что подрался не так давно с группой сирийцев, потому что те нахамили его друзьям.
К сожалению, драки и взаимная неприязнь становятся нормой жизни. Мы жили тихо и мирно, теперь у нас идет необъявленная война. Сирийцы ненавидят местных жителей за то, что те хорошо живут и имеют работу. А мы не любим их, потому что они не уважают нас и не испытывают чувства благодарности за то, что мы их приютили. Они кричат, ругаются в магазинах, не платят за товар, угрожают расправой, обижают женщин. Люди уже призывают прогнать из страны всех сирийцев, которые мешают нам жить.
O bölgede ciddi problem yaratıyorlar.
Со стороны сирийских властей то и дело раздаются обвинения в разграблении предприятий и заводов. Якобы контрабандисты и переодетые в штатское турецкие военные в целях нанесения ущерба проникают на сирийские территории, разбирают на части государственные и частные предприятия, растаскивают сельхозтехнику, спиливают станки и оборудование и продают награбленное за десятую часть его стоимость в Турции. По сообщению сирийских информационных агентств, ущерб от такого бизнеса оценивается в 50 миллиардов долларов. На севере страны идет ожесточенная борьба за нефтяные скважины. В провинции Дейр-аль-Зоры, большая часть которой находится в руках оппозиционных бойцов, вот уже который месяц полыхают нефтяные вышки. Санкции Евросоюза против Сирии 2 года назад положили конец экспорту нефти. Однако добыча нефти продолжается, несмотря на непрекращающиеся боевые действия. По неофициальным данным, отправляют дармовое топливо в Турцию, где цены на бензин и другие виды топлива самые высокие в Европе. Топливо обычно перевозят на выносливых мулах, привязывая к спине контейнеры или бочки. Контрабандистам удается проводить нелегальные трубопроводы и даже строить заводы по перегонке нефти. Одно из таких предприятий по перегонке 25 тысяч литров сырой нефти было демонтировано в городе Шимдинли в провинции Хаккари. Владельцев, как водится, не выявили до сих пор. Нелегальные поставки углеводородов пользуются спросом, особенно в больших городах и Стамбуле. Более 70% от рыночной цены до 3 долларов за литр составляют налоги. Такие драконовские цены закономерно приводят к увеличению нелегального потока топлива. Нелегальному нефтяному бизнесу между странами десятки лет, говорит мне собеседник. Еще до того, как Турция остановила все торговые и политические отношения с соседней страной, через границу шли грузовики с дешевым сирийским бензином. Появились нефтяные короли, коррумпированные служащие таможни и посредники, которые обогащались на том, что разбавляли бензин. Не так давно в провинции Хатай контрабандисты были вынуждены взорвать цистерну с мазутом, что привело к гибели 10 человек. Цистерна принадлежала местным жителям, которые занимались контрабандой мазута и прятали емкость в гараже. Об этом нелегальном бизнесе узнал завистливый сосед, который и обратился в полицию. Увидев приближающихся полицейских, они подожгли мазут и сами погибли во время взрыва. Вот что заявил один из военных в интервью телеканалу CNN Turk.
Турецкие пограничники предотвратили контрабанду из Сирии в Турцию 220 тонн дизельного топлива. В районе Алтын-Озю, провинции Хатай, мы перехватили группу контрабандистов, пытавшихся тайными тропами провести с территории Сирии солярку. Против контрабандистов была организована спецоперация с привлечением нескольких десятков пограничников и бронетехники. При появлении контрабандистов был открыт предупредительный огонь и дан приказ сдаться, на что они открыли ответный огонь. Однако, поняв, что провести контрабанду не удастся, злоумышленники побросали свой товар и скрылись. При прочесывании местности пограничники обнаружили 3000 60-литровых канистр, 100 200-литровых бочек с дизельным топливом и 8 бензовозов.
Солдаты сирийской армии, которые базируются на юго-востоке Турции, говорят в интервью, что в условиях хаотичного военного времени все превращается в бартерный товар. Дизельное топливо меняют на хлеб, сахар на табак, медь на муку или макаронные изделия. Цитирую. «Теперь медь и мука – это то, за что сражаются наши командиры. Когда прекращаются бои и освобождаются территории, нужны пропитание и боеприпасы, поэтому мы начинаем брать все, что лежит. Когда нечего есть, приходится отнимать у местных жителей. Чтобы отгородиться от соседней страны, Турция строит стену с колючей проволокой на границе с Сирией. Сооружение длиной более 3 километров появится в провинции Хатай, рядом с пограничным пунктом Чельвегюзю, неподалеку от города Рейханлы, обстрелянного в мае этого года. Стена с колючей проволокой будет оборудована камерами видеонаблюдения, как и КПП на сирийской границе. Однако этими мерами, по мнению оппозиции, вряд ли можно всерьез уберечь страну от новых терактов. А вот цены на продукты в сопредельных Сирии районах точно повысятся.
О проблемах на турецко-сирийской границе рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. После того, как 20 января 2008 года Джордж Буш-младший сложил с себя президентские полномочия и вышел в отставку, его имя исчезло из сводок новостей. Он не дает интервью и почти не появляется на публике. Чем занимается сегодня 43-й президент США? Телекомпания NBC News отыскала Джорджа и Лору Бушей в Африке. Рассказывает Владимир Абаринов.
В свое время президент Тедди Рузвельт, когда вышел в отставку, первым делом поехал в Африку на сафари. Чучело убитых им животных выставлены в Вашингтонском национальном музее естественной истории. Но Джордж и Лора Буши оказались в Африке совершенно с другой целью – в качестве руководителей Института Буша, благотворительной организации, осуществляющей международные программы помощи, в том числе в области здравоохранения. В данном случае они участвовали в открытии клиник для обследования женщин с повышенным риском заболевания раком матки. Этот риск увеличивается, если ранее женщина прошла курс медикаментозного лечения по поводу вируса иммунодефицита человека. Съемочная группа NBC News показала, как Джордж и Лора участвуют в ремонте здания одной из таких клиник в Замбии, красят оконные переплеты, выносят строительный мусор. Тем временем поездку по странам Африки совершали 44-й президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама. Президенты встретились в Танзании у мемориала жертвам теракта против американского посольства в 1998 году. Наконец, корреспондент NBC Джонатан Карл получил возможность поговорить с Джорджем Бушем и его первой леди.
Это исключительный случай видеть сразу двух президентов США, особенно таких, как вы, вместе в Африке. О чем вы говорили, когда не работали камеры?
Марокко с этой прессой.
В этом вы, вероятно, целиком согласны друг с другом.
Мы просто поболтали о его поездке. Она у него заканчивается. Я помню, как я уставал к концу. Я спросил, наверное, вымотались? Он говорит, поездка была отличная, но уже хочется домой. Но я спросил его о дочках. Им понравилось? Он ответил, еще бы, потому что я помню, как брал своих дочерей в некоторые из таких поездок, и как много для меня значило, что они рядом. У нас не было подробных разговоров о политике.
Вообще не обсуждали?
Совершенно. Он занят, а я на пенсии.
Лора Буш и Мишель Обама встретились отдельно от мужчин.
А у вас была изумительная встреча с первой леди Мишель Обамой.
Это было прекрасно. Я считаю, это отлично смотрится со стороны, когда наши президенты и первые леди бывают вместе, независимо от партийной принадлежности. Думаю, это по-настоящему хороший пример для всего мира.
Африканцы встречали бывшего и нынешнего президентов с одинаковым восторгом. Джонатан Карл не упустил случая задать ехидный вопрос.
Между вами и президентом Обамой есть кое-что общее. Мне кажется, что вы оба гораздо популярнее в Африке, чем дома.
Я думал, вы скажете, вы оба женаты на необыкновенных женщинах.
И это тоже.
Отлично.
Так что же вы ответите? Вас здесь воспринимают как рок-звезду. Он собирает огромные толпы, как вы сами видели. Что стоит за этим?
Мы оба представляем великую страну. Люди восхищаются Америкой. Американцев восхищает тот факт, что американские налогоплательщики финансируют программы, которые спасают человеческие жизни.
Зашла, конечно, речь и о медицинской программе, ради которой Буши приехали в Африку.
Президент Обама сказал, что это одно из ваших выдающихся достижений. Мы с этим согласны?
Это очень мило с его стороны. Я расцениваю это как результат американской щедрости. Программа оказалась в высшей степени успешной, и я имел честь участвовать в ней. Одна из причин, почему мы сейчас в Африке, состоит в том, что мы узнали о том, что женщины здесь умирают от рака шейки матки. Антиретровирусные медикаменты спасли их от ВИЧ-инфекции, но они умирают от рака. Мы считаем, что эту связь можно разорвать, и пытаемся делать это.
Джонатан Карл попытался спровоцировать собеседника на критику Обамы. Но по неписанному этикету президент в отставке никогда не критикует президента действующего. И Джордж Буш строго соблюдает это правило.
Почему Африка? Я хочу спросить, был момент, когда вдруг прозвонил звонок для вас лично? Вы бывали здесь раньше?
Был момент. Я был президентом самой могучей и самой богатой страны, а пандемия уничтожала целое поколение. Я подумал, что было бы позором ничего не делать.
Насколько важна Африка в политическом наследии вашего мужа?
Думаю, очень важно. Думаю, американцам очень важно знать, что их пожертвования спасают здесь жизни. Сегодня 7 миллионов человек, которые прошли курс лечения антиретровирусными препаратами, живут полноценной, плодотворной жизнью. Они не стали отверженными, как это было прежде, в разгар пандемии. Я считаю, американцы должны гордиться этим.
Президента Обаму критиковали за то, что он не сделал для Африки столько, сколько сделали вы. Что он махнул рукой на Африку. Это незаслуженная критика?
Президент Обама глубоко озабочен судьбой народов этого континента. Государственный департамент под его руководством и руководством Хиллари Клинтон оказал исключительно эффективную поддержку нашим усилиям по борьбе с раком шейки матки. Меня не удивляет, что президенты критикуют.
Вы в свое время сталкивались с этим на каждом шагу.
Разумеется, вы, Джон, этим не занимались.
Так как же вы объясняете? Я знаю, вы далеки от психоанализа. Некоторые ваши критики говорят, что своей работой для Африки вы пытаетесь загладить ошибки, совершенные в Ираке или...
Ну, конечно.
Что вы отвечаете на это?
Пусть себе болтают.
Разговор коснулся острых политических сюжетов.
Я видел, как в Замбии журналист спросил вас об однополых браках, совместимы ли они с христианской моралью. Вы, интересно, ему ответили.
Я не должен искать соринку в чужом глазу, когда в моем собственном бревно. Я имел в виду, что я ни тогда, ни сейчас не собираюсь отвечать на вопрос, имеющий политическое звучание. Я просто не хочу участвовать в этой полемике. Я вне политики. Я также подразумевал, что не стоит так резко критиковать кого-то. Надо прежде заглянуть в собственную душу.
Ваши взгляды на этот вопрос менялись со временем?
Джон, вы не слышите моего ответа. Я не собираюсь участвовать в дискуссии на подобные темы. Я ушел из политики. Единственный способ для меня попасть в сводку новостей — это выступить с критикой либо президента, чего я делать не хочу, либо моей собственной партии, либо высказать мнение по какому-то спорному вопросу. Я сошел со сцены. За исключением тех случаев, когда я агитирую за что-то, во что я твердо верю. И я верю в то, что наша работа в Африке исключительно важна. Я буду делать ее до тех пор, пока у меня будут силы.
Я знаю проблему, которая вас глубоко волнует.
Ну-ка.
Вы упорно пытались провести через Конгресс всеобъемлющую миграционную реформу. Насколько серьезной будет упущенная возможность, если на этот раз ее постигнет провал?
Думаю, очень важно починить сломанную систему, относиться к людям с уважением и верить в то, что мы способны интегрировать людей. Этот закон очень трудно провести в Конгрессе. Законодательный процесс бывает уродливым. Но, похоже, на этот раз дело идет на лад.
Невозможность провести этот законопроект стала одним из ваших самых серьезных поражений.
Да, досадным для меня было также то, что мы не смогли провести реформу социального страхования. Я считал, что у меня в обоих случаях разумный план, но иногда с такими сложными проблемами следует повременить, подождать, пока они созреют. Похоже, иммиграционная реформа на этот раз имеет шанс.
Для многих американцев стало неприятной неожиданностью то, что президент Обама не закрыл, а напротив, расширил контртеррористические программы, введенные Бушем. Это касается в том числе мониторинга коммуникаций миллионов граждан.
Ваш бывший пресс-секретарь сказал, когда смотришь, что сделал президент Обама в области контртерроризма, это выглядит как четвертый срок Буша. Вас не удивило, что президент Обама оставил в неизменном виде многие ваши программы по контртерроризму, включая те, которые он критиковал, будучи кандидатом?
Я думаю, президент пришел работать в овальный кабинет и осознал опасности, которые грозят Соединенным Штатам. Он делает то, что, по его мнению, необходимо делать, чтобы защитить страну. Защита страны – самая важная обязанность президента.
И, наконец, последний вопрос.
Как себя чувствует ваш отец?
Прекрасно, спасибо.
В чем заключается его наследие?
Он достойный, честный человек, который безупречно служил стране. Вопрос о наследии в конечном счете решает время. История все расставит по местам. Ни у меня, ни у него нет ни малейшего желания оспаривать суд общественного мнения, которое со временем может оказаться и ошибочным.
На днях Буш-старший, которому месяц назад исполнилось 89 лет, побывал в Белом доме по приглашению президента Обамы. Он участвовал в церемонии награждения волонтеров. Передвигался он в инвалидном кресле, но выглядел бодро.
А об интервью, которое Джордж Буш дал телекомпании NBC News, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Поколение американцев, родившихся в период с 1982 года по 2000, то есть тех, кому сейчас от 13 до 28 лет, социологи и журналисты назвали «миллениалс» – жители нового тысячелетия, новых технологий и нового мышления. Естественная дискуссия, насколько эти технологии и мышления скажутся на развитии общества, что они ему дадут, какие социальные нюансы привнесут в отношения между поколениями и отдельными людьми. Единого мнения на этот счет, конечно, нет. О дискуссии в США рассказывает Марина Ефимова.
Джей Лена, ведущий одного из американских телешоу, иногда выходит с камерой-микрофоном на улицу и задает вопросы прохожим, чтобы примерно определить границы знаний первого встречного американца и, конечно, посмешить публику. Недавно он опрашивал только молодых, 19- и 20-летних.
Джей Лена. Знаете ли вы, где находится резиденция папы, главы Римской католической церкви? Молодой человек. В Англии. Лена. Где именно в Англии? Молодой человек. В Париже. Вопрос к другому юноше. Назовите последнюю книгу, которую вы прочли. Прохожий. А журнал не подойдет? Лена. Не подойдет. прохожий. А комиксы?
Ну, разумеется, по двум парнишкам на улице нельзя судить о поколении. Кроме того, невежественный человек может быть и яркой личностью, и достойным гражданином. Но все-таки эти уличные ответы настораживают. В книге о новом поколении профессор Марк Баурлайн пишет, что надо было делать, чтобы к 20 годам не знать, что Париж находится во Франции, а Папа Римский в Ватикане. Кстати, опрос 2004 года среди 18-20-летних американцев показал, что лишь 15% знали, что Путин президент России. Но это не должно огорчать россиян, поскольку лишь 25% молодых людей знали, что Дик Чейни их вице-президент. Поколение американцев, родившихся в период с 1982 года по 2000, то есть те, кому сейчас от 13 до 28 лет, социологи и журналисты назвали «миллениалс» – жители нового тысячелетия. Изучать их в Америке начали буквально с пеленок. Психологи, педагоги, политики, специалисты по маркетингу и специалисты по прогнозированию культурных тенденций. И первые же исследования выявили два противоположных мнения. В 2005 году вышла книга «Появление миллениалс. Следующего великого поколения». Ее авторы, историк Нил Хоув и драматург Уильям Штраус, следуя своей теории поколенческих циклов, предсказали новому поколению величие и описали черты, характерные для миллениалс.
Миллениалс были детьми желанными и росли окруженные заботой. Их родители, в юности бунтовавшие против сурового семейного уклада, воспитывали детей не наказаниями, а убеждением, что смягчило конфликт поколений. Чуть ли не первыми игрушками «миллениалс» были электронные устройства, и потому нынешних подростков называют «net generation» – поколение интернета, в обращении с которым они виртуозы. Они уверены в себе и умеют не упустить шанс. Интернет связывает их со всем миром и дает невиданные доселе возможности мобилизовать людей доброй воли. Они чувствуют свое информационное могущество и не прочь им похвастаться. В отличие от своих отцов, они оптимистичны и лишены сарказма. Они могут стать самым действенным, чистым и прямодушным поколением в нашей истории.
Книга Хоува и Штрауса показалась многим американцам тем, чем россиянам показалась бы похвала Митрофанушке, фонвизинскому недорослю, который считал слово «дверь» именем прилагательным, потому что дверь прилагается к стене. А его матушка находила бесполезным знание географии, резонно замечая, а извозчики-то на что? Профессор английского языка университета Эмори Марк Бауэрлайн пишет в книге, которую он назвал «Тупейшее поколение».
Многие исследования раз за разом свидетельствуют о том, что миллениалс не обладают минимальными знаниями, необходимыми будущему информированному гражданину. Владея доступом к любой информации, они в большинстве своем игнорируют все, что могло бы расширить их кругозор и развить способности. История, география, книги и музеи начисто исключены из их жизни. Такое антиинтеллектуальное существование стало нормой и ни у кого не вызывает смущения.
Автор этих строк участвует сегодня в нашей передаче. Профессор Бауэрлайн, что вы считаете причиной этого спада интеллектуального уровня?
Adolescent Americans.
Американские подростки живут в собственном мире лишь по необходимости, находящемся в контакте с миром взрослых. Я, конечно, имею в виду не всех, но большинство. Когда-то подростки проводили вечера дома, общаясь со взрослыми, читая, думая, мечтая. Общение со сверстниками в это время прерывалось. Теперь оно стало круглосуточным. Вернувшись из школы, подростки включают лэптопы, айфоны и весь вечер находятся на связи друг с другом. Они держат мобильники под подушкой и среди ночи могут прочесть срочную смс-ку. Их электронная аппаратура существует не столько для сбора информации, сколько для контактов. Компьютер не окно в мир, а выход друг на друга, и это общение единственное, что их интересует. Они живут мнениями, вкусами и правилами подросткового общества. Я не помню в истории другого поколения, над которым бы так сильно и долго доминировал мир сверстников. И этот мир антиинтеллектуален. Электронная эра дала подросткам возможность быть отделенными от мира взрослых круглые сутки.
Но, Марк, мы оба с вами знаем, что каждое уходящее поколение недовольно новым, идущим ему на смену. Вечный конфликт отцов и детей.
And Marina, that was a healthy condition.
Конфликт отцов и детей был очень здоровым явлением. Он помогал детям взрослеть, а взрослым принимать детей с теми изменениями, которые обусловлены временем. Но это хорошо тогда, когда есть контакт. В 60-х годах нашей проблемой был generation gap, пропасть между поколениями, несогласия и споры друг с другом. Сейчас проблема в отсутствии коммуникации. Нынешние подростки не спорят. Они не знают того иностранного языка, на котором разговаривают люди старше них на 30 лет.
В 1998 году Министерство образования провело проверку старших школьников на знания гражданских дисциплин, конституции, важнейших законов и так далее. Знания 26% школьников были признаны удовлетворительными. Та же проверка в 2006 году признала удовлетворительными знания только 1% школьников, а 45% даже не могли понять вопросы и базовую информацию. Но вот что я заметила 35 лет назад, только что приехав в Америку, еще до всякой электронной эры. Уровень образования в общественных школах был ниже ленинградского. Но уровень в дорогих частных школах был так высок, что вызывал мою родительскую зависть. Профессор Бауэрлайн, не может ли быть, что, несмотря на демократичность американского общества, новое поколение будет разделено, как во многих других странах, на немногочисленную образованную элиту – и на тех, чье образование будет зависеть исключительно от их собственной энергии и целеустремленности.
Это время уже наступило. 11-12% наших подростков прекрасно образованы, и их интеллектуальный уровень высок. Это из них выйдут ученые, конструкторы, врачи, профессура. Но сразу за пределами этой привилегированной группы интеллектуальный уровень резко падает. В колледжах треть поступивших отправляют на курсы, где их доучивают бегло читать и грамотно писать. Я не считаю такую ситуацию неизбежной. Средний общеобразовательный уровень может быть разным, и не обязательно таким низким. Наше дело убедить школьников, что некоторое представление о Римской империи и о Наполеоне нужно не для того, чтобы считаться культурным, а для того, чтобы лучше понять то, что происходит в мире сейчас. Но этого трудно добиться с подростками, которые опутаны электронной паутиной, и на которых так сильно влияет общество сверстников.
Психолог Ларри Розен предложил термин «синдром карманной вибрации». Подростки живут в поминутном ожидании, не завибрировал ли у них в кармане их iPhone. Если сигнала долго нет, пишет Розен в книге «Психическое нарушение типа I», их начинает мучить беспокойство, и они не могут взяться ни за какое дело. Они боятся пропустить что-то новое, что-то лучшее, а главное – пропустить какой-нибудь знак внимания к себе. Один из главных экспертов по теме, психолог профессор Джин Твейн и ее соавтор Кит Кэмпбелл, назвали свою книгу «Эпидемия нарциссизма». Профессор Твейн сегодня участвует в нашей передаче.
Интернет упростил и умножил контакты людей друг с другом, и этим успешно пользуются многие американцы. Но большинство подростков используют эту связь для самовыражения, саморекламы и привлечения внимания к своей персоне. Интернет – прибежище нарциссистов. Каждый день они помещают туда свои фотографии и тексты о себе. Они научились превращать себя в некий новый бренд, в моду, в интернетную знаменитость, имеющую поклонников и последователей, с которыми они и общаются. Одержимость славы характерна не только для Америки. В Англии девочек-подростков спрашивали, кем они хотят стать. Самый частый ответ – «я хочу стать знаменитой». Молодые люди нанимают фотографов, и те приходят за ними в бары, изображая папарацци и фотографируя их, чтобы люди приняли их за знаменитостей. Но и без этих крайностей интернетные контакты чаще всего неплодотворны и приводят не к дружбе, а к поверхностным связям. Такой род отношений лучше всего удается нарциссистам.
Профессор Твейн, в журнале «Нью-Йоркер» в обзорной статье о поколении «Миллениалс» я прочла, что уже всеми отмеченный нарциссизм нынешних подростков уходит корнями в 80-е годы, в тогдашние воспитательные тенденции.
Одна из причин, по общему мнению, тенденция 80-х годов воспитывать в детях чувство самоуважения, self-esteem.
Это было новое явление. Это было как бы вручение призов без соревнования. Двоечники исчезли. В классах не объявлялись результаты тестов. Детей стали оберегать от неловкости, от стыда, от осознания неудач и провалов. И в конце концов отучили от реальной самооценки. Они перестали учиться на собственных ошибках и взрослеть. В семьях та же тенденция. Им с младенчества не указывали, что нужно сделать. С ними вели переговоры. Боясь комплексов, им часто говорили: «Ты прекрасный, ты особенный, you are special». И вот теперь мы слышим постоянно, как подростки говорят о себе: «I'm special».
«Нью-Йоркер» сделал «Миллениалс» главной темой майского номера. Обзорную статью журналист Джоэл Стайн назвал «Поколение я-я-я» с длинным подзаголовком «О миллениалс», о ленивых, избалованных, самовлюбленных молодых людях, которые всех нас спасут. И начав статью с недостатков нового поколения, Стайн, как святоний в характеристиках 12 Цезарей, заканчивает описанием их достоинств. «Все, кто имеет с ними дело, — пишет Стайн, — согласны в одном: миллениалс — симпатичные ребята». Один телережиссер сказал: «Эти черти умеют добиваться всего, чего хотят. Конечно, они раздражают тем, что считают себя от рождения имеющими все права, как аристократы. Они сходу требуют прибавок и повышений. Но они ни на кого не злобствуют, ничего не критикуют, ни против чего не бунтуют. Просто извлекают из предложенных обстоятельств все, что могут. Мне они нравятся». Интересна характеристика, данная Скоттом Хессом, заведующим кадрами нескольких технологических фирм. Он сказал: «Нас раздражает их одержимость электроникой, но она – орудие этого поколения. Их требования часто несоразмерны с деловой отдачей, их приходится доучивать. Но, владея интернетными контактами, они в постоянной охоте за лучшей сделкой могут перелетать от одной фирмы к другой, даже за границу. И мы к ним приспосабливаемся, не только платим, но обеспечиваем тем, что они любят – курсами, кружками, спортзалами». Главное слово похвалы или оправдания дается в статье популярнейшему журналисту, ныне уже покойному, Тому Брокау. Автор бестселлера «Величайшее поколение», он в своей книге заслуженно прославил поколение солдат Второй мировой войны. Именно им, скромным и самоотверженным, критики часто противопоставляют миллениалс. Но вот что сказал о нынешних подростках сам Брокау.
Это осторожное поколение, и их осторожность – ответ на окружающий мир. Будучи еще подростками, они стали свидетелями истории с Моникой Левински, потом свидетелями 11 сентября, потом свидетелями, а старшие из них и участниками, самых длинных войн в истории страны, потом рецессии, потом арабской весны. И при этом они сохранили оптимизм, бодрую надежду на свой личный успех. В этом подходе есть опасность разочарования, но это лучше, чем реакция поколения их отцов – горько жаловаться на действительность и изображать ее в антиголливудских фильмах.
Последнее заявление, конечно, спорное, поскольку упомянутые фильмы 70-х годов стали серебряным веком американского кинематографа. Но, возвращаясь к «Миллениалс», может быть, действительно их нарциссизм спасителен?
It really doesn't. So...
Не очень. В их карьерах преувеличенная уверенность в себе помогает только в начале. Рано или поздно их начинают оценивать по их знаниям, таланту и работоспособности. Но главное, эпидемия нарциссизма опасна для общества. Нарциссисты не считаются с интересами других людей и легче идут на неоправданный риск. Это уже сказалось и в кризисе ипотеки, и в банковских кризисах, когда молодые банкиры вкладывали чужие деньги, включая пенсионные фонды, в рискованные предприятия. Когда я выступаю перед молодежью, они говорят мне: «Мы живем в мире такой конкуренции, что должны впечатлять наших нанимателей». Это верно, но не любой ценой. Заметьте, что миллениал – самое многочисленное поколение в нашей истории, и постепенно вся система, вся деловая культура в стране, включая финансовую, делается нарциссистской, слишком оптимистичной и самоуверенной.
Есть замечательный канадский фильм «Наступление варваров», то есть «Миллениалс». В истории одной семьи, как в капле воды, видны поразительные свершения этого поколения, его смелость, действенность. И в то же время видна его чужесть и пренебрежение ненужными знаниями прошлых поколений. До того момента, пока случай не являет им загадочную ценность этих ненужных знаний.
Поколение «Миллениалс», рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.